Я думаю о многом в диалоге с дьяволом и Богом. Это происходит со мной. Разговор с Господом и сатаной. Я состою из одинаковых частей, слышу ангелов и вижу чертей. И только одно мне поможет. Повторяю, я человек Божий.
Радиопередача по существу о насущном.
Мир вам, дорогие друзья! Сейчас в эфире радиопередача «По существу о насущном». И с вами ведущий Алексей Дебров, соведущий Алексей Дебров. И с нами в студии служители и прихожане церкви Скиния. И сегодня тема у нас такая – страх. Мы продолжаем тему страхов, этих бесконечных фобий. И сегодня тема такая – страх публичных выступлений. Но дело в том, что, как утверждает Слово Божие, где двое или трое собраны, это уже общество. И оно всегда делится на ведущих и ведомых. И мы сегодня попробуем рассмотреть эту тему от опыта своей духовной жизни, душевной, земной жизни и духовного опыта, вот через призму того, что происходит с нами. С чем это связано, как это преодолеть, и вообще, во имя чего это преодолевать, и надо ли это преодолевать, и где нужно иметь дерзновение что-то сказать и публично выступить, пусть это будет перед своей семьей, или родом, или группой товарищей, или друзей, или сотрудников, а где, может быть, промолчать, смириться, послушать. И я предлагаю у тех, у кого на сердце сегодня созрела эта тема, вот начать.
Интересно, что это та фобия, тот страх, который отмечен в Священных Писаниях. С одной стороны, там сказано Яковом, братом Господним, что немногие делают с учителями, потому что все мы много согрешаем. Кто не согрешает слово, тот человек совершенный. А с другой стороны сказано, если кто постыдится меня, вроде всем прелюбодейным и грешным, того постыжусь и я, когда приду со своими ангелами. То есть Господь Иисус Христос, Он как бы говорит своим апостолам, многие из них были немтари, скажем сразу, потому что вот если взять Священное Писание, то там только речь о 4 или 5 апостолов из 12, в том числе Иуды. А остальные как бы вот прошли сквозь 4 Евангелия, ни одного слова не оставили записанным. То есть явно это были немтари, как большинство из нас, большинство из рыбаков, водителей современных, я не знаю, людей, которые занимаются руками, что-то делают, но речевой центр у них как бы не так сильно развит. Но помазание, которое дает святым Господь, оно вынуждает даже таких людей, как Моисей, становиться вождями. Моисей тоже был немтырь, заикался, вместо него говорил его родной брат. И, тем не менее, был вождем народа Израилева многие годы и довольно успешно. И я скажу так, что тот страх, который испытывает, наверное, почти любой человек, это не тот страх, который называется некомпетентностью, это понятное дело, это называется скромностью, или страх, который вызывается там еще какими-то вещами, а это страх, который просто патологический. Вот у меня, когда я сдавал, помню, экзамены, сердце так билось, что я чуть не терял сознание. Вот. Знаменитый оратор Цицерон, для того, чтобы преодолевать, так сказать, сенат, а там было много говорливых и крикливых людей, он выходил на бушующее Средиземное море и кричал, перекрикивая волну. Так воспитывал себе, значит, умение говорить сквозь шум, преодолевать возражения. И даже камешки, я знаю, в рот ложил для того, чтобы еще и дикция при этом была достаточная. Но если взять, к примеру, латинский язык, то, конечно, это очень важно. Итак, страх публичных выступлений. Вот в самом ли деле это страх, который может вызвать вот такое вот нарушение воли Иисуса Христа? Или это вполне естественная вещь? Нет, так нет. Буду помалкивать, пожалуйста.
Мир вам, друзья! С вами Алексей Дебров. Поделюсь, наверное, своим духовным опытом и разумением по этому вопросу. Вообще, человек, он соткан при рождении из страхов. Мы нами, в нас преобладают страхи. Нам страшно куда-то пойти, ну и не пойти страшно. Как вот в той басне про пескаря, и выйти страшно, и не выйти страшно. Нам жениться страшно, и не жениться страшно. На пенсию страшно пойти, и не пойти страшно. В общем, сплошные страхи, вот из чего мы состоим. И все это связано с сознанием и подсознанием. Лично для меня, вот, человеческий образ подобия Божия состоит из того, что есть тело, душа и дух. Об этом и Библия утверждает. Но в нашем, так сказать, человеческом языке для меня это такое понимание, что есть сознание, это душа, это прообраз души, а есть подсознание, это дух, то есть то духовное наполнение, которое руководит нашим сознанием, то есть где-то изнутри. Все вот эти наши, как вы там говорите, фобии или еще что-то, то есть это такие духовные либо блоки и страхи. А Слово Божие говорит, что боящийся, он несовершенен в своих путях. Либо же есть дух, который дает преодолеть эти фобии. И все начинается, конечно, вот в этом самом подсознании. То, что наполняет сосуд нашего сознания. И там, и это еще прообраз мысли, где у нас происходит постоянная война. И страх публичных выступлений, он связан с духовной природой, которая есть у человека. Ну, лично я так чувствую. Есть ли у тебя дерзновение? А это все зависит от твоих мысленного поля. Случилась ли у тебя победа в твоих мыслях? Потому что когда одна мысль противостоит другой, ну, то есть говорит, например, иди и скажи, а другая говорит, ой, не говори, а что тебе подумают? То есть, также там, ну, пойди устройся на работу на это, одна мысль говорит. Другая говорит, не ходи, там тебя обманут. И вот это вечное противостояние в духе, в мыслях. Когда они в мыслях проходят это противоречие, когда побеждает та или иная мысль, человек начинает действовать на уровне сознания. Он идет и выступает, или сидит и молчит. Поэтому... Если раньше мной руководило всегда в доверующей жизни, мною руководили цели эго своего. То есть победителей не судят, кто сильный, тот и прав. Поэтому достигать нужно своей цели, ну, любыми способами. И вот это мне помогало в каких-то местах говорить. И прививать свою идею и свои мысли другим людям. Помните, как про Том Сойера классический пример? Где покрасить забор, он переложил свою ответственность на другого человека и при этом еще отжал у него яблоко. Вот. Ну, это же вообще-то гениально. Так раньше, вот, в принципе, в безбожии жил я. То есть, самая главная цель моих публичных выступлений, будь то единомышленники, коллеги, друзья или семья, преследовали только интересы моего эго. Мне мое дай. Ну, а в верующей жизни теперь публичные выступления связаны с тем, чтобы формировать семью духовную, церковь народа Божия, вот, и в стенах, и в ребрах. И с этим связаны все мои выступления, в том числе сейчас вот на радио. Это тоже связано с моей внутренней психологической духовной работой, потому что очень много сомнений было, терзаний и так далее. Поэтому выступление можно проповедовать либо словом, но не имея при этом дел. И это будет пустое. Но удивительно, что вот вы приводили пример Моисея, который проповедовал делом. За него говорил его брат.
Ну и Павел пишет, как бы ни проповедовали, я и тому радуюсь. То есть, бывает, да. Даже и мотивы-то неправильные.
То есть, оказывается, всегда слово должно подкрепляться делом. И если ты проповедуешь только словом, не прилагая к этому дела, это может оказаться тщетный труд. А если ты... Но парадокс в том, что можно проповедовать молча, вообще не сказав ни слова, но только делом. И, например, мы видим в этом случае пример Христа, когда он проходил суды. Синедриону, когда с него требовали ответ, он не дал никому ответ. И на кресте сказал всего лишь несколько слов. То есть он не проповедовал, Но он не проповедовал словами в этот раз, он проповедовал делами. Поэтому вот есть два таких образа проповеди, своих целеустремлений по жизни, своих идей, словом и делом. Идеально, когда в этом есть баланс. Но проповедовать можно делом без слов, а можно сколько угодно проповедовать словом без дела, это будет пустое. И все это связано с духом. Насколько у тебя внутренняя решимость, насколько готова и созрела твоя духовная природа проповедовать образ своей жизни и цель своей жизни не только словом, но и делом. Во всех своих мыслях, словах и поступках, тогда это достигнет своей цели, тогда идея обретет воплощение.
Иван, вам приходилось бояться выступления? Чуть ближе.
Конечно, приходилось и не раз. Это я вам так скажу. Знаете, боязнь, оно такое чувство смешанное, оно же не может там с панический страх. Бывает панический страх, который сковывает, бывает внутренний трепет. И вот, допустим, публичные выступления, они всегда, вот перед тем, как выйти на алтарь, у меня внутри трепет. Почему? Потому что я являюсь своего рода определенным человеком, который, во-первых, Бог мне доверил, Бог мне дал. И вот именно выступление на алтаре, если я так, ну, верю, так чувствую, если ты выходишь на алтарь просто без этого переживания, то ты просто занимаешься пустым делом.
Ну, кстати, да,
делом.
Все артисты говорят, что нужен драйв, да.
И вот этот драйв, вот это внутри должно быть в человеке, ну во мне, короче, должно быть. Если я просто вышел, там какая-то рутина, я, во-первых, не во мне ничего не происходит, не в окружающем мире. То есть это, ну, вот так вот, я всегда к этому...
То есть борьба – это норма.
Да, я всегда, во-первых, готовлюсь. Во-вторых, вот именно касаемо выступлений, касаемо алтарных, я, бывает, вообще иду с одними мыслями, но когда приходит Дух Святой, Дух Божий, у меня вообще все переворачивается, и я вообще, то есть это такая сила, когда не ты говоришь, а Христос внутри тебя. Я сколько раз пытался раньше там что-то писать, что-то собирать, но я понял, что я тот сосуд, который, когда Дух Святой наполняет, все вот эти мои записки, умозаключения, они сразу же куда-то деваются. И Дух Божий начинает через меня трудиться, через меня работать. Но это круто. Это все равно, это всегда трепет, это всегда переживание, это всегда страсть. Хочу сказать такую вещь. Если вы имеете отношение с Духом Святым, у вас останется трепет на уровне уважения и силы, но страх уйдет. Почему? Потому что Бог ошибок не делает. Это Его воля. Это Его желание, чтобы я говорил то, что он хочет.
Это вот публичное выступление, а контакты? Допустим, я знаю, что у вас есть реп-центр, и это очень бывают разные люди, наверняка с кем-то тюремным прошлым. У вас есть страх контактов?
Смотрите, какая история, тут вообще веселая. У меня с женой же, ну, мы живем и служим как бы вместе, у нас бывают такие диалоги. Я раньше постоянно готовился, что-то читал, там намаливался, там на вот... И вот... И представляете, а последнее время я понял, что необходимо жить вообще самому в духе. И внутри себя вот это царство, если оно в тебе есть, то вот это все вообще куда-то уходит, неизвестно куда. Я вообще просто, моя задача с утра молиться, поклоняться, славить Бога, читать Писание. Я выхожу к ребятам, мы утром начинаем, я вообще даже не думаю, из меня просто это льется. Из меня это выходит. Я никогда ничего, я не знаю, допустим, вообще, что будет через секунду, там, через две секунды.
Но этих незнакомых людей вы боитесь, когда появляются они?
Смотрите, какая история. Я тоже научился не так давно жить и проповедовать не то, что когда я хочу, я молюсь, чтобы Бог показывал мне людей. И когда мне открываются какие-то вещи, я иду и делаю это с дерзновением. Знаете, почему страх возникает? Вот, ну, мое личное мнение, когда ты творишь свою волю, ты боишься, что-то у тебя не получится, ты сомневаешься, ты переживаешь. Раньше, допустим, когда ты кому-то что-то, ну, рассказываешь, там, хочешь что-то поиметь, чтобы не ляпнуть лишнего, вот это, и вот это определенный страх. Но когда ты перестаешь творить свою волю и начинаешь чужую волю исполнять, ту волю, кто тебя призвал, избрал, оно как-то само по себе, и опять же, знаете, единственный принцип и единственная сила написана в Писании: только в любви нет страха. Любовь изгоняет всякий страх. И когда ты любую вообще вещи делаешь из позиции любви, то Слово Божье нас учит, и это мое внутреннее состояние, позиция, страх, он сам по себе теряет силу и уходит.
Вот соглашусь с Иваном, что любовь всем рулит. Но любовь есть извращенная, но тем не менее действенная и разрушительная. А есть святая, самоотверженная и созидательная. Поэтому, знаете, вот тут хочется сказать, что действительно духовная природа рулит. А знаете, как вшивый, вот вшивый всегда про баню. И он расскажет так, что даже не вшивый захочет пойти в баню, который даже не любит баню. Но вот у него это все. У него вот он любит баню, вот вшивому нужна баня, он так о ней мечтает, он так о ней грезит, он так эту свою любовь преподнесет и так ее проповедует, что все, кто там сидит, они захочут пойти в баню. Так же и человек, смотря чем он наполнен. Mm-hmm. Если он блудом наполнен, он это будет проповедовать, он так это смачно будет рассказывать, что даже человек вроде и верный своей жене, а засобирается, но не имеющий укрепления в духе, он посеет в него вот эту вот духовную природу. И также человек, который живет Христом воскресшим. Он просто им живет, вот как говорил Иван, он готовился раньше, что-то писал, конспектировал. А когда он стал жить Христом, он ни к чему не готовится, он готов как пионер, он вообще этим дышит. Он суть этого. Он выходит и так рассказывает о Христе, что другим хочется.
Это был его любовь. Алексей Дебров и Иван Поздохарев, представьте, пожалуйста.
Меня зовут Александр Еньшин, церковь Скиния, и я хотел бы сказать о практике. Вообще практика и только практика. Во-первых, надо ответить на вопрос, это навык приобретенный или это талант? Говорить, быть оратором, выступать публично.
Да.
Ну, конечно, это приобретенный. Послушайте, 8-7 лет назад я начал заниматься блогом. Я начал сам монтировать видеоролики, начал снимать себя, и это... Это были дикие ошибки, которые я допускал. И дело в том, что если мы сейчас будем говорить об экономическом успехе, вот любой человек, который экономически успешный, любой умеет выступать. Брать микрофон и выступать. Любой говорит. Даже моя дочь, которая сейчас только вот ей 3 года, я даю микрофон, я уже учу выступать. Ну, конечно, когда мы выступаем, мы делаем это от своих знаний. У тебя должны быть знания. Если ты придешь на сцену или ты будешь снимать какой-то блог, о чем ты будешь говорить? То, что будет неинтересно, ну, конечно, тебе надо какую-то книгу прочитать, какую-то информацию, энциклопедическое знание, какой-то отрывок. Подскажу, как это сделать. Берешь просто страничку. Берешь ручку, листочек и вот с этой страницы книги, с энциклопедического знания, переформулируешь текст, переписываешь его, берешь, ставишь, наводишь на себя телефон и начинаешь говорить. Потом берешь этот телефон, смотришь, что ты там наговорил и начинаешь корректировать. Это первое. Второе. Когда у меня была возможность публичного выступления, и я знал, что допущу ошибку, но я знал один такой важный факт. Если я этого не сделаю, значит, я не произведу работу над ошибками и не стану лучше. Mm-hmm. Поэтому у меня был выбор. Либо бояться всю оставшуюся жизнь, либо пойти, сделать, получить порцию критики. И представьте, когда я вышел и начал говорить, у меня все получилось. Я был самоуверен, я думаю, вау, классно, у меня получилось. Я не ожидал. Когда я вышел второй раз, у меня столько было ошибок. Я потому что был самоуверен, но я был готов. И знаете, я ошибся. И мне многие ребята, которые находились, мне сказали, ты там это неправильно сделал, ты то неправильно сделал. И вот после этого я очень много своих ошибок исключил, понял, что я сделал не так. И в дальнейшем я начал выступать лучше, 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 лучше. И сейчас я вообще не боюсь ошибиться. И третье, запомните раз и навсегда. Если вы хотите стать успешным, в любой сфере, в экономической, в проповеди Евангелия, ну то есть в благой вести, в рассуждении о Христе, в любой теме, имейте в виду, вы однозначно будете делать ошибки, вы будете получать какую-то критику. Но самое важное вам понять, что успешен только тот, кто сделает хотя бы 20 ошибок, хотя бы 20 провальных выступлений, и тогда вы потихонечку становитесь профессионалом. Люди, которые сегодня имеют успех, мы смотрим только на верхушку айсберга и видим их успех. Но на самом деле, если вы понимаете, о чем я говорю, под водой скрыта большая часть айсберга, а сверху только частичка. Так вот эта большая часть, знаете, что такое? Это ошибки. Ошибки. Не получается, когда вы начинаете какое-то дело, и к вам приходит тут же критика, особенно публичная, при всех сказанное, вам охота... Ой, ну это не мое. Ладно, можно я пойду? Вам охота сделать этот шаг. И я вам скажу приблизительную статистику. 90% людей уходят. Они говорят, нет, не могут это слышать. Не могут это слышать. Но вы будете теми 10% из 100%, которые останутся, и еще наговорят кучу дров, получат критику, и еще скажите что-нибудь не то. Но после этого дня вы выйдете, придете домой. Вы очень много мыслей получите внутри себя, очень много ответов. Вы будете пересматривать себя в своем разуме, как вы выступали. И после этого вы скажете, так, я здесь не сделал неправильно, здесь сделал неправильно. И после этого вы придете совершенно в другом качестве. Да благословит вас Господь. Аминь.
Вот теперь самое главное, мы подошли. Страх это вызван чужой критикой. Друзей, незнакомых людей, особенно в Америке, с первого класса приучают проектному мышлению, дети выступают, делают проекты, а, к сожалению, у нас школа не МТРИ, я сам в школе много лет работал учителем, у нас письменные задания, письменные лабораторные работы, все письменно, мы тесты сдаем, а очень мало развиваем устную речь, спасибо за такое важное замечание, Иван.
Я вам честно скажу, вот Саня говорит 10%, я... 100% знаю, прямо 100, из этих 10 время от времени приходят такие мысли, да это не мое, да это вообще, нафиг мне это надо. И вот такие вот ситуации внутри происходят, бунты, они свойственны вообще любому человеку. Страх быть непонятым, страх, что вообще там, оно в любом случае, даже если ты готов, даже ты когда проводишь работу над ошибками, от этого ты никуда не денешься, ну не зря же в Библии написано 365 раз слово «не бойся».
Да.
Ну вы представьте, ну не просто же так. Ее, представьте, Творец писал. Творец, кто вот создал человека, и он дал эту книгу. Он и говорит, вот вам инструкция. Ну просто, это такие вещи. Знаете еще, вот хочу поделиться вчерашней такой вещью. 7 глава, там, ну там можно так сказать, 4, 5, 6, 7 глава Евангелия, где Иисус
какого
раскрывает
Евангелия?
Матфея, где Иисус вообще раскрывает суть христианства.
Нагорная проповедь,
да, там и же с ними, там, и молитва, как он учит, как молиться. И представляете, я вчера первый раз увидел такой момент. Он говорил, как власть имеющий, и все люди дивились. И вот знаете, кто хочет прийти ко Христу, кто хочет жить с Богом, мы каждый имеем свое учение. Но единственное учение, которое дает нам христианство, это то учение, которое дает нам Иисус. И единственное учение, благодаря которому, если мы начинаем в нем жить, мы попадаем в землю обетованную, где течет молоко и мед, где любовь покрывает всякий страх, где сверхъестественные чудеса, не выздоровление, а люди не болеют, где, он говорит, не заботьтесь вообще ни о чем, Бог, он знает все ваши нужды. И вот эта сила, я вчера первый раз пережил, вообще вот именно вот это, что оставить надо свои знания, свое учение, прийти ко Христу, и Бог разрушит вообще все страхи, все переживания, и жизнь вообще, и качество жизни улучшится очень сильно.
Божья помощь и навык, вот два рецепта, о которых мы сегодня слышали от наших соведущих, я бы от себя так добавил, что действительно первые 5 лет не будет получаться. Первые 5 лет, это, как говорится, нормально. Ты привыкаешь к критике, ты привыкаешь к очень жесткой критике. Ты становишься не то чтобы непробиваемым, но ты понимаешь, что это вызвано эмоциями и сегодняшней ошибкой. Это не вызвано отношением к тебе. Надо всегда разделить отношения тех людей, которые свистят, которые действительно ничего, которые действительно тебя осмеивают и что-то еще делают в отношении тебя. Сейчас, если живешь в блогосфере, то там сплошные тролли, вот злобные такие ребята. Но это наши лучшие друзья на самом деле. Это те люди, которые прекрасно видят твои слабости, и если это христианство, то пытаются тебя испугать, чтобы ты напугался. Но мы должны помнить, что в последней главе Библии сказано, что участь боязливых в озере огненном. Нам надо, если мы мужчины, преодолевать вот этот, но очень серьезный страх на самом деле, когда и заикаешься, и пот, и сердцебиение, и я чуть не в обморок падал. Надо это как-то преодолевать, чтобы остаться верным.
Но мы как раз и призваны, чтобы преодолевать наши страхи, но не своей силой, а силой Божией. Потому что если ты преодолеваешь страхи своей силой, ну, я не знаю, психологией, мудростью житейской, философией, образованиями там, бесконечными с красными дипломами, это до какой-то степени получается, до какого-то момента получается. И у многих получается во многих сферах. Вот, например, я в своей жизни дошел до того, что приобрел, ну, весь мир, ну, в своем, конечно, ареале. То есть, проще говоря, осуществил все свои мечты, в том числе финансовые, но душе своей навредил. То есть, я пришел к тому, что любовь не купишь. И приобретя все, любовь потерял. И, оказывается, ну, тебе ничего не надо, когда нет любви. Когда некому с тобой разделить все эти приобретения. Вот. Ты похож на глупого ребенка в песочнице, который у всех забрал все игрушки и сидит один, остался один. Во, и что? И куда? И кому это надо? Поэтому, вы знаете, друзья мои, все это связано с преодолением страха. И в конце концов, страха смерти. Вот это самая конечная цель. Преодолеть страх смерти. Это самый последний животный страх, который мы призваны преодолеть. И это возможно только с Божьей помощью, чтобы перейти в жизнь, чтобы стать единым с Богом. Он нам для этого дал Духа, чтобы пережить с Богом смерть в жизнь, в новую жизнь. И вы знаете, скажу только одно, что когда ты преодолеваешь страх, после этого открывается зона интереса. А что же там? Знаете, был такой интересный фильм. О, Господи, как же он назывался? Ну, смысл в том, что там был один человек, и вокруг него был построен мир. И задача была не пустить за границы города, прививая всякие такой, страхи. Вот. И он смог, это было связано со страхом воды. У него там вроде как отец погиб. Это все актеры были. Угу. И это шоу режиссировалось. То есть все видели, кроме вот одного его. Забыл я, как называется этот фильм. И он смог этот преодолеть и перейти вот из этого своего закрытого мирка
в мир
огромный и еще и, ну, как бы известно, ну, можно сказать, во славе. Вот к этому примерно и мы призваны преодолеть вот этот свой закрытый мирок страхов и ограничений. А задача режиссера была не пустить его. Да, да.
Александр, вот вы говорили о том, как преодолеть, но несомненно, что блогеры, это, как и все мы, говорящие языком, много согрешаем. Соответственно, какие опасности есть у публичного человека, например, блогера? В чем он здесь может нарушить волю Божию, так сказать, заповеди?
Ну, если говорить о нарушении, то есть учение. Есть учение христианское, есть учение философия. Например, я философию читал, не просто читал, а значит, я прописывал, цитировал, переделывал, переформулировал. Но давайте сначала о хорошей части. Вот я хочу сказать еще раз о практике, просто жесткая практика. Что мне помогло? Вот вы сказали, что 5 лет критика там может не получаться.
Да?
Но я, честно говоря, по-дружески, не соглашусь, потому что у меня получилось и в первый год получилось. Потом, да, конечно, постоянно были трудности, уже потом прошло там 3-4 года, вообще как по маслу все, я не боюсь, могу и с Владимиром Владимировичем Путиным поговорить, и могу там с разными людьми разговаривать, разного социального статуса. Так вот, что помогает во время вот этих выступлений публичных? Ну, конечно, какая-то мера знаний. Я, например, книги читал. Для чего? Для того, чтобы понять, что такое причастный оборот, где существительное стать, где глагол. Но это банальные
это
вещи.
Несло, да.
Но если ты даже там неправильно говоришь, если у тебя слова какие-то постоянно там короче, блин, нафиг, ё-моё. Ну, понятное дело, тебя неинтересно будет слушать. Тебе нужно правильно составлять свои предложения. Существительное, там, прилагательное, все вот эти вещи. И, конечно же, книги в этом помогают. А теперь вторая часть, как мы можем нарушить заповеди.
Да.
Заповеди Божьи.
Помните, Остапа несло.
Да. Если мы обладаем, как многие люди, заметьте, вот, например, возьму относительно, чтобы было понятно, пример, троечники и отличники. Отличник сейчас подходит к троечнику, к гаражу и говорит, слушай, заплати мне 200 рублей, а я у тебя снег уберу. Тот говорит, слушай, ну ты же, у тебя два высших образования. А дело в том, что когда к этому парню подходили, у него два высших образования, два универа закончил, прочитал тонну книг, ему сказали, давай организуем, значит, бизнес-процесс, поставим менеджеров, продавцов, они будут продавать. Ну, в общем, дело такое свое. Вот. Он говорит, ой, слушай, эта ниша занята, ой, я ученый, я там в какой-то степени, в общем, и ниша занята, рынок занят, мы ничего не сделаем. Троечник говорит, да короче, я не знаю, что там занято, я пошел и сделаю. Представляешь, о чем это говорит? О том, что знания надмевают. Когда мы, христиане, поклонники Бога, Господа нашего Иисуса Христа, подходим и говорим, друг мой, Бог благ, я говорю тебе, посмотри, что есть у меня, я даю тебе руку. Могу поделиться с тобой не только там знаниями, даже если нужно, я тебе еду куплю, там, финансы, там, как, что-то покрою. Иди, пойдем, мы тебе поможем. Так вот этот человек на основании своих знаний, энциклопедических, там тонну книг прочитал. Я считаю, что Бога нету, потому что. И вот этих миллиард потому что, они мешают ему.
Я даже больше скажу, спасибо, Саша.
Знание надмевает.
Что Невзоров вчера крестился. Человек, который тонну желчи, значит, вывалил на церкви, ну, там, и который раньше очень якшался с церковниками. Значит, он крестился. Я был вчера поражен этому. То есть, насколько близки к Богу искренние критики.
Слава Богу, Господь всех предусмотрел ко спасению. И то, о чем сейчас говорил Саша, написано в Писании. Христос всегда, подходя, да, решая какую-то проблему, он говорил, вера спасла тебя. А веришь ли, что можешь? Он не говорил, знаешь ли.
Да, да.
Он говорил, веришь ли. И на самом деле мы даем веру, то есть вера – это чудесный ключ на старт в реализации твоей реальности. Поэтому верою мы даем власть действовать либо своим страхом, реализовываться в своей жизни, ограничивая нас. То есть это прообраз сатаны, который нас ограничивает, не пускает в мир к Богу. А либо же мы верою, не знанием, а верою, даем эту власть Богу, и тогда занятая ниша, там находится место именно для тебя, именно для твоей идеи. Поэтому все зависит от того, куда мы верой своей, кому даем власть действовать в своей жизни. Либо сатане, это прообраз разума ограниченного, который всегда высказывает сомнения по поводу существования Бога. Либо же мы даем сердцем своим веру и доверие Богу невидимому, который невидимое в твоей жизни делает существующим.
Да.
Угу. Иван?
Знаете, сейчас вы там сказали про Невзорова, и я хочу, ну, внутри такое слово родилось. Люди только целеустремленные, и люди, которые что-то делают. Мы сейчас, вот Алексей это говорил, что есть люди, которые только верят, есть люди, которые только делают. Я вам так скажу, я проследил такой момент, люди, которые что-то делали в своей жизни, Бог их призвал. И он пришел к тем, кто что-то делал, понимаете? И ты должен быть вообще хоть в чем-то убежденным, иначе
это
если,
да.
если ты ни в чем вообще не убежден, да, да, да. В своей жизни, ты то там, ты везде, у тебя нет никаких убеждений, ты для Бога вообще не интересен. И он любого берет человека и разворачивает только того, кто целеустремлен. У того есть у кого планы, у кого есть цели. Бог говорит, слушай, ну ты своими силами тут гребешь, Я вижу, что ты человек целеустремленный, я помогу тебе, я дам ту силу, ту власть, которую я имею, ты сейчас прорвешься. Вот эти люди, которые, знаете, чего-то добиваются, достигают, Бог видит их старания и понимает, что они человеческим ресурсом что-то пытаются делать. Так знаете, таких людей видно. Такие люди, они вообще отличаются от всего мира. Они не едут на чужом горбу, они постоянно трудятся, их руки в мозолях. Их жизнь, она реально отображает жизнь Христа, но их жизнь не отображает Христа лишь по той причине, что они пытаются все сделать своими силами. И тогда приходит Бог, этих людей и так видно. Они выделяются из всей массы. И почему? Потому что очень много планктона, которые хотят, ну, знаете, такой, как есть прикол. Хочешь быть успешным, он да. Хочешь иметь много денег, он да. Хочешь иметь везде признание, он да. Он говорит, ну тогда встань с дивана. Он говорит, опять лохотрон. Бог использует тех людей, которые ставят цели, которые к чему-то идут, чего-то хотят добиться, хотя бы даже лично для себя. И знаете, эти люди зачастую, они когда ищут и перебирают эти моменты, ресурсы, открывают грани, и они рано или поздно они приходят к Богу, начинают, чтобы свои цели, свои ресурсы, свои силы как бы пополнить за счет Бога для решения своих нужд, своих проблем. Но Бог видит таких людей, Он их привлекает каждого по-своему, делает апгрейд. И потом эти люди получают абсолютно новые цели, новые ценности и идут и двигаются вообще со Христом. Бог им доверяет свою славу, свою силу, свою мудрость. И уже тогда у этих людей нет страха ни перед публичными выступлениями, потому что они служат Богу и что это не их. У них нет страха перед тем, что придет какая-то проблема в их жизни, они не смогут с ней справиться. У этих людей нет страха, что их семья развалится, что их экономика потерпит крах, потому что они понимают полностью, что все от него к нему и для него.
И в конце концов нет страха даже перед самой смертью.
Вот написано самое главное здоровье, наш слушатель написал. Я так скажу, как человек с 40-летним стажем проповедника и много лет работал в школе и на радио, больше 20 лет, я так скажу, что отрицательной стороной публичности, может быть, не зря боимся, является гордыня. Вот это я испытывал много раз, Оста понесло, или у верующих такое выражение «запел». Он не просто человек, он запел, он как петух, значит, все свои выставил перышки, и он сам собой любуется. Он не Богом любуется, он не Христа проповедует, он, значит, позерствует. Это очень печальная сторона. Я это испытал много раз и каялся в этом, и даже уходил одно время из проповеди ради того, чтобы избегать этого. Потому что в этом случае, пытаясь проповедовать Христа, ты начинаешь проповедовать себя, проповедовать неправду, получается неправду, потому что в этом нет чистоты. Вот об этом тоже поговорим как-нибудь в следующий раз. Спасибо большое, Саня.
Я думаю о многом в диалоге с дьяволом и Богом. Это происходит со мной. Разговор с Господом и сатаной. Я состою из одинаковых частей, слышу ангелов и вижу чертей, и только одно мне поможет. Повторяю, я человек Божий.
Радиопередача по существу о насущном.